Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Атлас мира». Еженедельный рассказ о людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Израиле с нескрываемой тревогой и неодобрением следят за тем, как стремительно Иран начинает налаживать отношения с западными странами после отмены долго действовавших санкций ООН, США и Европейского Союза. Тегеран, по мнению почти всех израильских политиков и политических экспертов, остается для еврейского государства врагом номер один. Центральный банк Ирана 19 января заявил, что после отмены международных санкций получит финансовых активов на 32 миллиарда долларов – размороженных в западных банках после того, как 16 января МАГАТЭ объявила, что Иран выполнил взятые на себя обязательства в рамках соглашения по его ядерной программе, подписанного в июле прошлого года. В тот же день Европейский Союз заявил о снятии всех экономических и финансовых санкций в отношении Ирана. Вашингтон формально отменил санкции против Ирана, связанные с банковской деятельностью, морской торговлей, поставками стали и в ряде других областей. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху в понедельник заявил, что политика его страны в отношении Ирана была и останется прежней. Цитата: «Мы не позволим Ирану заполучить ядерное оружие. Сейчас стало ясно, что у Ирана появилось больше средств для поддержки терроризма и агрессии в регионе и во всем мире». Израиль готов к этой угрозе. О том, какие шаги теперь, возможно, предпримет Израиль и как может меняться его внешняя политика, мой коллега Александр Гостев побеседовал с израильским политологом, главным редактором сайта «Изрус» Александром Коганом.
Как на новости о снятии международных санкций с Ирана отреагировало израильское правительство и разные средства массовой информации, и оппозиционные, и левые, и правые, и так далее?
Воспринимают это не как ошибку и не как неожиданность после решения МАГАТЭ 15 декабря закрыть иранское атомное военное досье по абсолютно непонимаемым в Израиле причинам. Все ожидали, естественно, что санкции будут сняты, ожидали, может быть, произойдет какое-то чудо, может быть, что-нибудь произойдет в США, может быть, произойдет что-нибудь как с КНДР, да, внезапно они там протестируют водородную бомбу, и американская администрация, европейские администрации в Европе поймут, что нельзя снимать санкции. Но этого, к сожалению, не произошло, и реакция, естественно, во всех средствах массовой информации практически идентичная, потому что и представители оппозиции, и представители правительства, они высказываются в одном ключе.
Каких шагов в ближайшее время от Ирана ждут в Израиле?
В первую очередь ждут увеличения масштаба финансирования Хизбаллы, действующей в Ливане. Эта группировка в годы, когда Иран был под санкциями, получала где-то около миллиарда долларов в год по таким вот более-менее таким средним оценкам. Теперь ожидается, что эта сумма увеличится, так как у Ирана появятся дополнительные средства. Увеличатся, естественно, и поставки вооружений, увеличатся, естественно, и возможности тренировать боевиков Хизбаллы корпусом стражи исламской революции. На первом этапе не ожидается, естественно, что Иран начнет публично, явно развивать свою ядерную атомную программу. Это все будет делаться тихо, подспудно, так как появились дополнительные средства. Можно будет приобретать и те вещи, которые явно нельзя приобретать и устанавливать, их будут пересылать через третьи страны, четвертые страны. Но первые несколько лет, очевидно, все это будет идти втихую, а дальше лет через 4-5 ожидается, что иранская военная атомная программа придет в состояние такое, что можно будет включить и выключить одним щелчком.
Президент США Барак Обама, комментируя снятие санкций с Ирана, подчеркнул, что Вашингтон продолжит следить за Тегераном 24 часа в сутки, что на Западе не забывают об угрозах, которые Иран несет Израилю и многим другим государствам на Ближнем Востоке. К этим словам израильские аналитики относятся серьезно или же нет?
За последние несколько лет все то, что произошло на Ближнем Востоке, показывает, что политика Белого дома непредсказуема, она не укладывается ни в какие логические рамки, она ведет к предсказуемым последствиям, да, но почему предпринимаются те или иные шаги, у нас объяснить это затрудняется. Насколько я понимаю, это затрудняется объяснить очень многие политики в Соединенных Штатах Америки. Но вопрос не в том. Что касается надзора за Тегераном 24 часа в сутки, как я сказал, над КНДР уже тоже надзирали и 24 часа в сутки, и большее количество часов в сутки. Тем не менее, они провели испытание водородной бомбы совсем недавно. И особо никто этого не ожидал. Для очень многих это стало сюрпризом. Что же касается об угрозах, которых не забывают, ну да, Израиль теперь ожидает, что администрация США попробует задобрить, показать сказать, как она вот заботится о безопасности Израиля, предоставит там различные вооружения, F-35 и так далее, и так далее, и так далее. Ситуация на самом деле достаточно плохая. Почему? Потому что с помощью этих вооружений мы будем способны нести ответ на удар, но никак не предотвратит развитие атомной программы, которая на самом деле сможет уничтожить государство Израиль, если они этого пожелают, а об этом, как мы знаем, регулярно говорят представители иранских властей. И поэтому это не такой уже подарок, это не такая уже защита, о которой можно было бы серьезно говорить. Усилится зависимость Израиля от Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты вот как бы своими поставками вооружений, да, которые бы не нужны были, скажем так, если бы у Ирана не было бы атомной программы или Иран оставался бы под санкциями, усилит зависимость Израиля от Соединенных Штатов и, естественно, усилится возможность оказывать давление на израильские власти.
Так как теперь может измениться внешняя политика Израиля в связи с этими кардинальными, в общем, переменами? До сих пор именно Иран, очевидно, в Израиле воспринимался как потенциальный противник номер один. Воспринимается он так и по-прежнему. Что, теперь Израиль будет как-то менять приоритеты, искать новых союзников, полагаться только на собственные силы, как та же уже не раз упомянутая в нашем разговоре Северная Корея, да, с опорой на собственные силы, идеи Чучхи и так далее.
Действительно, Иран останется первым в списке противников государства Израиль, в частности, не только из-за своей атомной программы и риторики, но и из-за того, что на северной границе Израиля в Ливане сидит Хизбалла, которая полностью подчиняется Ирану. Как будут развиваться события, какие будут изменения внешней политики, предсказать достаточно сложно, потому что ситуация у нас меняется практически еженедельно, если не ежедневно. Да? Мы иногда смотрим назад, что произошло месяц назад, и вообще видим абсолютно другую картину. Я имею в виду не только в окрестностях Израиля, я имею в виду вообще регионально. Вполне возможно будет усиливаться готовность к отражению атаки Хизбаллы на Северном фронте. Недавно, я вам напомню, был ликвидирован в Ливане Самир Кунтар, друз-террорист, который был выпущен в обмен на тела Израиля, военнослужащих, похищенных в свое время Хизбаллой. Он был одним из руководителей структуры, созданной Хизбаллой для действий в рядах друзов на голландских высотах. Он готовил определенного рода акции, теракты на территории Израиля с помощью друзов, живущих в этом районе. Израилю, очевидно, придется столкнуться в ближайшее время с усилением Хизбаллы на своей северной границе.
Есть мнение, что снятие международных санкций с Ирана подталкивает Израиль к Саудовской Аравии, которая также с очень большой тревогой наблюдает за усилением Ирана, своего главного соперника в мусульманском мире. Такое возможно, что было, кстати, конечно же, невозможно все предыдущие десятилетия.
На самом деле, как бы были контакты, и давно были контакты между израильскими спецслужбами и спецслужбами Саудовской Аравии, и спецслужбами Объединенных Арабских Эмиратов и других суннитских стран, так как иранская угроза для саудитов, она гораздо более, и вообще Эмиратов, нефтяных княжеств, она гораздо более серьезна, чем так называемая условная израильская угроза, да. Были встречи в Иордании, были встречи в других местах на уровне глав спецслужб. Утверждалось, что даже глава Моссада встречался с руководством саудовских разведок. Да, естественно, есть такое ощущение, что связь с Саудовской Аравией будет крепнуть. Можно предвидеть какого-то рода контакты. Я не думаю, что они будут придаваться сильно огласке. Переговоры будут вестись тихо, будут проходить встречи в различных других третьих странах мира. Но да, можно ожидать усиления контактов между суннитскими государствами.
С израильским политологом, главным редактором сайта «Изрус» Александром Коганом о реакции в Израиле на снятие экономических санкций против Ирана побеседовал мой коллега, соавтор программы «Атлас мира» Александр Гостев. Вы слушаете программу «Атлас мира». Исполнилось 25 лет со времени начала военной операции «Буря в пустыне», которую международная коалиция из 34 стран во главе с Соединенными Штатами предприняла с целью освободить Кувейт от иракской оккупации, происшедшей 5 месяцами ранее, в августе 1990 года. Операция состояла из 2 частей – воздушной и наземной. Первая заняла 5 недель и была настолько сокрушительной, что сухопутным соединением коалиции потребовалось всего 100 часов, чтобы полностью очистить Эмират от полумиллионной иракской военной группировки. Ничего из ряда вон выходящего в оккупации и аннексии Кувейта Ираком с исторической точки зрения не было, а вот то, что Соединенные Штаты, несмотря на бесспорное военное превосходство над армией Хусейна, решили воевать с ней в составе коалиции, а не в одиночку, историки считают примечательным. Причем американская администрация проявила недюжинный дипломатический талант в отражении попыток Багдада расколоть альянс. Для этого пришлось посулить одним списание их внешнего долга, другим, наоборот, пригрозить лишением финансовой помощи. В самый разгар воздушной кампании значительные военные силы были отвлечены на то, чтобы обнаружить и уничтожить в пустыне на западе Ирака мобильные ракеты, которые непосредственно не угрожали войскам коалиции, но которыми иракский диктатор обстреливал Израиль в надежде спровоцировать его на вмешательство в конфликт и таким образом вызвать трения между Вашингтоном и его арабскими союзниками. Собеседник корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова, историк и военный теоретик, профессор Иерусалимского университета Мартин ван Кревельт.
2 августа 1990 года иракский диктатор Саддам Хусейн ввел в Кувейт огромный воинский корпус. Вскоре эмират был официально аннексирован и объявлен 19-й провинцией Ирака. Саддам оправдывал вторжение тем, что Кувейт ворует иракскую нефть с пограничного месторождения, нарушает квоты добычи, установленные ОПЕК. У администрации Буша-старшего было на этот счет иное мнение. Уже через 6 дней после вторжения Буш обещал, что мытьем или катанием, дипломатией или силой заставит Саддама уйти из Кувейта. Тогда же начался первый этап кампании, получивший название «Щит в пустыне», имевший своей целью защитить саудовцев от амбициозного северного соседа. Буря в пустыне – это, строго говоря, вторая фаза кампании, воздушная, которая продолжалась с 17 января по 24 февраля 1991 года. Заключительная четырехдневная сухопутная часть операции известна как «Сабля в пустыне». За время кампании боевые потери США убитыми и ранеными составили 615 человек, Ирака – 110 тысяч. Еще 300 тысяч дезертировали или сдались в плен.
Почему США посчитали необходимым создавать коалицию вместо того, чтобы действовать самостоятельно? Потому что на тот момент в западных странах укоренилось мнение, что война как средство решения политических споров неприемлема, кроме как в целях самообороны. Во всех прочих ситуациях на использование военной силы требуется санкция некоего авторитетного органа. Администрация Буша, старшего, посчитала, что Совет Безопасности ООН не проголосует за военные действия, если Америка сама не проявит твердую решимость воевать с агрессором, но обязательно с союзниками, в том числе желательно из числа арабских стран. Таким образом, сложилось нечто похожее на международный консенсус, наличие которого Совет Безопасности подтвердил, приняв резолюцию, одобряющую принятие всех необходимых мер, направленных на освобождение Кувейта. Справедливости ради добавим, что историческая ситуация благоприятствовала Вашингтону. Если бы Россией на тот момент по-прежнему правил Брежнев, Соединенные Штаты могли бы и не решиться прибегать к военным мерам. Аналогично, если бы иракское вторжение в Кувейт пришлось на поздний ельцинский период, то США и их союзникам по НАТО было бы трудно осуществить воинскую операцию ввиду значительного ослабления боеспособности их армий, происходившего на всем протяжении 1990-х. Саддам выбрал самое худшее время для того, чтобы напасть на Кувейт.
Воинский контингент, который Соединенные Штаты направили в зону Персидского залива перед той первой кампанией, намного превышал по численности силы, участвовавшие во второй войне с Ираком 2003 года. Почему?
Потому что в начале 90-х у американцев еще не было полной уверенности в том, что они могут победить Ирак исключительно за счет технического превосходства. Потому количество было призвано компенсировать неполную веру в качество. Общее количество личного состава, принявшего участие в кампании, 543 тысячи солдат и офицеров. На Буша-старшего большое впечатление произвело также то, что, несмотря на неприкрытую агрессию со стороны Саддама и на наличие широкой антииракской коалиции, 47 сенаторов из 100 проголосовали против войны с Ираком. Столь сильно в коллективном сознании американского истеблишмента укоренилась травма вьетнамского фиаско. После триумфа 1991 года американцы изжили вьетнамский синдром, уверовав в свое всемогущество, и 12 лет спустя допустили обратный и куда более дорогостоящий просчет, отправив в Ирак контингент, которого хватило для военной победы, но не для реализации более честолюбивого замысла, состоявшего в свержении режима Саддама, оккупации страны и изменении ее политического устройства. Разбалансировка военной и политической составляющих Второй войны в зоне залива была вопиющей. Сокрушив иракскую армию, американцы распахнули врата ада и спустили с цепи бесов, заявил тогда египетский президент Мубар. Цена гордыни очень высока, и Америка сполна уплатила ее за свой первоначальный успех.
Буря в пустыне оказалась тем полигоном, на котором был впервые продемонстрирован потенциал современной электронной военной техники. К тому же продемонстрирован вживую и с картинками, чего в истории войн никогда прежде не было, благодаря возникновению совершенно нового феномена в сфере СМИ – круглосуточного новостного телевещания.
Возможности аэрокосмической разведки благодаря быстродействующим компьютерам и средствам связи невероятно впечатляли. Штабы командования американских ВВС в зоне залива и в Вашингтоне, опираясь на данные спутников, быстро обновляли список приоритетов бомбардировок. У них была точная информация о том, какие цели уничтожены и какие требуют дополнительных авиаударов, какие новые цели появились со времени последних боевых вылетов. Впечатляли также самолеты-невидимки и точность умных авиабомб. Эффект новаций превзошел самые смелые ожидания. После завершения военных действий специалисты заговорили о революции в военном деле, о гипервойне. Боевая авиация со всеми ее гаджетами казалась идеальным средством решения военно-политических задач. Риск потерь, в отличие от сухопутных операций, минимальный. Побочный урон, благодаря точности бомбометания, минимальный. Зато мобильность и способность наносить удары на большом удалении от целей максимальная. Свобода в варьировании интенсивности военных действий полная. Перспективы самые радужные, учитывая лидерство США в области информатики, ключевого компонента новой войны, потенциальные соперники их еще долго не догонят и так далее. Буря в пустыне, если хотите, заложила материально-техническую базу той самой пагубной гордыни, о которой я говорил.
В дальнейшем против мелких подразделений сербской армии в Косове или повстанцев в Ираке технические гаджеты оказались куда менее эффективными. Поэтому, насколько я знаю, существует мнение, что залогом успеха бури в пустыне явилась все же не столько техника, сколько новая концепция воздушной войны, разработанная американскими ВВС. Благодаря ей исход всей кампании был определен на 99% авиации. Сухопутная же ее часть свелась, по сути, к прогулке на свежем воздухе.
Да, полковник Джон Уорден и горстка его единомышленников сумели преодолеть консерватизм начальства в Пентагоне и убедить политическое руководство в правоте своей позиции. В Ираке все, и в гражданской, и в военной областях, выстраивалось по жесткой вертикали и замыкалось на Саддама Хусейна. И это важное обстоятельство надо было непременно учитывать в определении очередности целей, подлежащих уничтожению. Вместо того, чтобы, обретя господство в воздухе, начинать по обыкновению с бомбардировок личного состава и развернутой боевой техники на театре военных действий, ВВС следовало со стартового свистка сосредоточиться на ударах по штабам и пунктам управления войсками в Багдаде и других городах, чтобы приоритетно вывести их из строя и фактически парализовать иракские дивизии, укрепившиеся в Кувейте. Контраст со Второй мировой войной был поразительным. Берлин лежал в руинах, но Гитлер мог отдавать приказы армии, до конца сохранявшей свою боеспособность. В январе-феврале 1991 года гражданская инфраструктура в иракской столице была почти не задета бомбами, но военные коммуникации практически перестали функционировать, и иракский оккупационный корпус был деморализован. Между прочим, полковник Джон Уорден и его соратники, опрокинувшие традиционную концепцию воздушной войны, поплатились за свою дерзость. Они так и не стали генералами.
Профессор Ван Кревельд, я слышал, что у операции «Буря в пустыне» было две цели – освобождение Кувейта и подспудное Вообще избежать сухопутной операции с ее, как казалось, неизбежными крупными потерями и добиться ухода иракской армии из оккупированного Эмирата в контексте решения более общей стратегической задачи, а именно смены власти в Багдаде, каковая должна была случиться под градом авиабомб вследствие дворцового переворота либо народного восстания.
Важнейший успех операции «Буря в пустыне», которую провели генералы Буша-старшего, заключался в том, что они остановились у границ Ирака и не пошли дальше. Буш-младший пренебрег этим уроком. Он втянул Америку в новый Вьетнам. Справедлива критика, что операцию в 91-м году, по-видимому, следовало продолжать еще день-два, чтобы основательнее потрепать части Саддамовской республиканской гвардии. Однако то, что американской армии нечего было делать в самом Ираке, непреложная истина. Добиться смены власти в стране, не заняв Багдад, только за счет воздушных ударов, было нереально. Хотя как раз о такого рода результатах применения авиации мечтали все теоретики воздушной войны. Население, дескать, не выдержит ужасов и лишений, возложит вину за них на своих правителей и взбунтуется, что приведет либо к отставке руководства, либо к полной анархии. Я не знаю, однако, ни одного примера дворцового переворота или народной революции в стране, подвергающейся бомбардировкам. Ни нацистская Германия, ни Япония, ни Сербия при Милошевиче этого не испытали.
«Буря в пустыне» с большой вероятностью окажется последней крупной конвенциональной военной операцией современности, сказал в заключение наш собеседник. И привел слова, произнесенные 25 лет назад начальником Генштаба Вооруженных сил Индии. «Если вы хотите воевать с Соединенными Штатами, обзаведитесь для начала ядерным оружием».
С профессором Иерусалимского университета Мартином ван Кревельдом беседовал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов. В эфире программа «Атлас мира», у микрофона Андрей Шароградский. Лидер тайваньской оппозиционной демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь одержала победу на выборах главы администрации Тайваня, набрав более 56% голосов. Кандидат от правящей партии Гоминьдан Эрик Джу еще до окончания подсчета голосов признал свое поражение и немедленно подал в отставку с поста руководителя партии. Инаугурация нового президента Тайваня состоится в мае. 59-летняя Цай Инвэнь станет первой женщиной-президентом острова. Она окончила юридический факультет Национального университета Тайваня, Корнельский университет в США и имеет докторскую степень Лондонской школы экономики. 4 года назад Цай участвовала в президентских выборах, но уступила нынешнему главе администрации Тайваня Ма Индзю. Цай Инвэнь выступает за более осторожный подход в выстраивании отношений с КНР, чем это делал Ма Индзю, который недавно лично встречался в Сингапуре с председателем КНР Си Цзиньпином, инициировал программу экономического сближения с материком при сохранении политического статус-кво и подписал 20 соглашений о сотрудничестве в разных сферах. Пекин, напомню, считает Тайвань своей мятежной провинцией, однако предлагает решать проблему возвращения острова под суверенитет КНР мирным путем на основе принципа «одна страна, две системы». В то же время руководство материкового Китая крайне жестко реагирует на любые заявления в поддержку курса на независимость Тайваня от КНР. Руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов отмечает, что победа Цай Инвэнь, скорее всего, приведет к охлаждению отношений между Пекином и Тайбэем. Кандидат от Демократической прогрессивной партии Тайваня Цай Инвэнь одержала уверенную победу на выборах президента Тайваня, и про нее говорят, что она сторонница борьбы за провозглашение государственной независимости Тайваня, за то, чтобы Тайвань стал именно независимым государством. Вот этот фактор, был ли он решающим в ее победе?
Давайте здесь сразу уточним, что оба кандидата, и Эрик Чу, который проиграл эти выборы, и Цай Инвэнь, они все говорили о независимости Тайваня, правда, говорили несколько в разных аспектах. И в данном случае Цай Инвэнь довольно жестко утверждала независимость Тайваня, и, по сути дела, она является очевидным противником политики одного Китая, который пропагандирует КНР. То есть именно на это и, на мой взгляд, и отреагировали избиратели. Здесь, конечно, этот фактор был, если не самым решающим, то одним из решающих. Я напомню, что именно ослабление политики Гоминьдана и, собственно, слабость позиции Эрика Чу и прошлого президента Тайваня как раз заключалась в том, что они постепенно допускали все больше и больше компаний КНР в экономику Тайваня. И здесь надо четко разделить, что тайваньцев беспокоят больше не некие абстрактные политические аспекты, а беспокоит то, что КНР очень жестко и резко приходит в экономику Тайваня. И я напомню, что в 2014 году были очень серьезные волнения, которые прокатились по всему Тайваню против присутствия предприятий КНР и против покупки предприятиями КНР тайваньских предприятий на территории Тайваня. Это как раз движение и приобрело название «Движение подсолнухов». И как раз основные обвинения были в адрес партии Гоминдан не только в расширении сотрудничества с КНР, но в том, что политика непрозрачна и непонятно, какие китайские предприятия могут присутствовать на Тайване. Плюс к этому, на мой взгляд, негативную роль сыграла недавняя встреча, которая прошла между лидерами тайваньского Гоминдана и Си Цзиньпином, где было подчеркивано сближение сторон. Вот как раз это сыграло негативную, скажем, такую антипропагандистскую роль и в конце концов и привело к тому, что более жесткая политика со стороны Тайваня, со стороны тех концепций, которые предлагает Демократическая партия, она оказалась более востребована среди избирателей.
В Пекине обычно очень резко реагируют на какие-либо заявления, связанные с провозглашением государственной независимости Тайваня. Вот среди тайваньцев нет опасений, что приход к власти в Тайбэе такой фигуры, как Цай Инвэнь, существенно ухудшит отношения по обе стороны Тайваньского пролива и создаст угрозу безопасности Тайваня?
Да, такие заявления раздаются постоянно, что не имеет смысла именно портить отношения с КНР, имеет смысл зафиксировать некий статус-кво, каким он сейчас является, и продолжать это на протяжении десятилетий. Собственно говоря, что, казалось бы, должно устраивать Тайвань. Но Пекин сам по себе очень недоволен игрой в кошки-мышки, что когда Тайвань говорит о сближении, о готовности расширения контактов, о увеличении доли взаимодействия, так сказать, через пролив, а потом, собственно говоря, и фиксируется на этом, то есть не делает следующих шагов. Поэтому здесь, по сути дела, Тайвань, особенно политические круги Тайваня, были поставлены перед выбором. Либо все-таки действительно придется расширять контакты с КНР и постепенно осуществлять модель, которую когда-то сделал Гонконг и Макао, правда, на других условиях. Либо, наоборот, жестко заявить о том, что статусы не будут меняться. Я обращу внимание, что, собственно говоря, будущий, будем называть, президент Тайваня, она довольно осторожно высказывается об этом. Она является, я напомню, университетским профессором, кстати говоря, так же, как и второй кандидат Эрик Чу, который тоже вышел из профессоров экономики. Они все говорили довольно взвешенно. Я полагаю, что в любом случае нам надо будет ожидать усиления настроений за независимость. Нам надо будет ожидать, что КНР будет реагировать достаточно жестко. Но здесь есть одна особенность, которую надо учитывать. Сейчас ситуация в КНР такова, что, в принципе, экономические, так сказать, акции Китая в этом регионе несколько понизились. То есть КНР не может просто взять и заблокировать связи с Тайванем, уменьшить торговлю, потому что сейчас это ударит и по рынку КНР. Поэтому, с одной стороны, заявления будут очень решительные, а вот как раз экономические меры, я думаю, будут весьма и весьма несущественными.
Прямые выборы президента Тайваня были введены 50 лет назад, в 1966 году. Президентом Тайваня становится кандидат от Демократической прогрессивной партии Тайваня, а Гоминдан сохраняет большинство в парламенте, и можно ли Гоминдан по-прежнему считать правящей партией Тайваня?
Прямые президентские выборы были введены на фоне военного положения, которое было объявлено на Тайване сразу же после создания правительства на Тайване в 1949 году. И тогда это был очень серьезный шаг по демократизации Тайваня, который был довольно с большим воодушевлением встречен многими азиатскими странами, как возможность перехода от жесткой диктатуры к постепенной демократии на фоне экономического роста страны. И поэтому на этом фоне многие ошибки, которые совершала партия Гоминдан, особенно после смерти Чен Кайши, они прощались, потому что страна находилась в состоянии переходной экономики. Сейчас позиции Гоминдана остаются по-прежнему очень сильные. И, скорее всего, Гоминдан сохранит свое большинство в парламенте. И Гоминдан сможет влиять на внешнюю политику. Но я обращу внимание, что КНР это не очень устраивает, поскольку КНР хочет довольно прямого ответа или, по крайней мере, движения в таком направлении, когда очевидно для всех станет, что Тайвань готов на максимальное сближение. И здесь важно понимать, что для КНР это позиция скорее политическая, поскольку в экономике Тайваня КНР вряд ли серьезно нуждается. А вот КНР нуждается в очередной победе, или, по крайней мере, очередном виде на эту победу, когда на фоне действительно замедления роста китайской экономики, многих сложностей внутри Китая, КНР одерживает серьезную политическую победу. Вот это, таким образом, тайваньские выборы и то, что произойдет дальше на Тайване, нужны в том числе и для внутреннего политического китайского рынка.
У материкового Китая есть средства, чтобы влиять политически на ситуацию на Тайване?
Да, безусловно, есть, потому что есть, по крайней мере, два крупных канала, по которым КНР это может делать. Во-первых, КНР уже сформировал свое лобби на Тайване из представителей среднего и высшего бизнеса, хотя это далеко не большинство в высшем бизнесе, которые так или иначе серьезно связаны своими проектами с материковым Китаем. Им выгодно поддерживать как минимум вид сближения между двумя территориями. Поэтому, конечно же, через бизнес можно влиять. Во-вторых, КНР сумела в течение последних, особенно 5-8 лет, создать довольно мощную поддержку среди ведущих членов Гоминдана. И хотя Гоминдан никогда напрямую не заявлял, что объединение является конечной целью всех переговоров, очевидно, что движение происходило именно в этом направлении. Поэтому, да, у КНР, конечно, есть способы влияния, но мне кажется, что особенно за последние 2 года, то есть начиная с 2014 года, КНР несколько пережали вот эту вот планку сближения и слишком, вероятно, ускорились. Это одна из частей политики Си Цзиньпина, более агрессивная внешняя политика. И это, собственно, и вызвало такую негативную реакцию на Тайване, потому что не надо забывать, что тайваньское население, в принципе, политически очень активно. И не только партии решают, но решают в том числе и рядовые граждане, которые реально поддерживают ту или иную партию. Это очень похоже на такую американскую ситуацию, когда граждане действительно могут серьезно повлиять на политику своим общественным мнением. Вот как раз за последние 2 года имидж КНР как партнера заметно ухудшился из-за агрессивных экономических действий.
Избрание президентом Тайваня, лидера тайваньской оппозиционной демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, комментировал китаист, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Вы слушали программу «Атлас мира», еженедельный рассказ о людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.